как же это я? Про него-то забыл. Тупо глядя на вскрытый конверт, пробормотал Никанор Иванович.
То ли бывает, то ли бывает, Никанор Иванович, затрещал Коровьев. Рассеянность, рассеянность и переутомление, и повышенное кровяное давление. Дорогой наш друг Никанор Иванович, я сам рассеян до ужаса. Как-нибудь за рюмкой я вам расскажу несколько фактов из моей биографии. Вы обхохочетесь.
Когда же Лиходеев едет в Ялту?
«Так он уже уехал?» «Уехал!» — закричал переводчик. «Он, знаете ли, уж катит! Уж он черт знает где!» И тут переводчик замахал руками, как мельничными крыльями.
Никанор Иванович заявил, что ему необходимо лично повидать иностранца. Но в этом получил от переводчика отказ. «Никак невозможно. Ну, занят. Дрессирует кота».
«Кота?» «Если угодно, могу показать», — предложил Коровьев.
От этого, в свою очередь, отказался Никанор Иванович. А переводчик тут же сделал председателю неожиданное, но весьма интересное предложение. Ввиду того, что господин Воланд нипочем не желает жить в гостинице, а жить он привык просторно, то вот не сдаст ли жилтоварищество на недельку, пока будут продолжаться гастроли Воланда в Москве, ему всю квартиру, то есть и комнаты покойного.
«Ему ведь безразлично, покойнику», — шепотом сипел Коровьев. «Ему теперь сами согласитесь, Никанор Иванович, квартира — это ни к чему».
Никанор Иванович в некотором недоумении возразил, что, мол, иностранцам полагается жить в метрополии, а вовсе не на частных квартирах.
«Говорю же вам, ну капризен, как черт знает что», — зашептал Коровьев.
«Ну не желает. Ну, он не любит, он гостиницы. Вот, вот они у меня где сидят, эти интуристы!»
Интимно пожаловался Коровьев, тыча пальцем в свою жилистую шею. «Ну, верите ли, ну всю душу вымотали. Приедет и или нашпионит, как последний сукин сын, или же капризами все нервы вымотает. И то ему не так, и это не так. А вашему товариществу, Никанор Иванович, полнейшая выгода и очевидный профит. А за деньгами он не постоит». Коровьев оглянулся, а затем шепнул на ухо председателю: «Миллионер». В предложении переводчика заключался ясный практический смысл. Предложение было очень солидное, но что-то удивительно несолидное было и в манере переводчика говорить, и в его одежде, и в этом омерзительном, никуда не годном пенсне. Вследствие этого что-то неясное томило душ председателя, и все-таки он решил принять предложение. Дело в том, что в жилтовариществе был, увы, преизрядный дефицит. К осени надо было закупать нефть для парового отопления, а на какие шиши — неизвестно. А с интуристовыми деньгами, пожалуй, можно было и вывернуться. Но деловой и осторожный Никанор Иванович заявил, что ему прежде всего придется увязать этот вопрос с интуристским бюро.
«Я понимаю!» — вскричал Коровьев. «Как же без увязки? Обязательно! Вот вам телефон, Никанор Иванович, немедленно увязывайте. А насчет денег не стесняйтесь, не стесняйтесь!» — шепотом добавил он, увлекая председателя в переднюю к телефону. «С кого же взять, как не с него? Если бы видели, какая у него вилла в Ницце!
Да, будущим летом, как поедете за границу, нарочно заезжайте посмотреть! Ахните!»
Дело с интуристским бюро уладилось по телефону с необыкновенной, поразившей председателя быстротою. Оказалось, что там уже знают о намерении господина Воланда жить на частной квартире Лиходеева и против этого ничуть не возражают.
«Ну и чудно!» — орал Коровьев.
Несколько ошеломленный его трескотней, председатель заявил, что жилтоварищество согласно сдать на неделю квартиру номер 50 артисту Воланду с платой по... Никанор Иванович замялся немножко и сказал: «По 500 рублей в день». Тут Коровьев окончательно поразил председателя.
Воровский, подмигнув в сторону спальни, откуда слышались мягкие прыжки тяжелого кота, он просипел. «За неделю это, стало быть, выходит 3500?» Никанор Иванович подумал, что он прибавит к этому: «Ну и аппетитик же у вас, Никанор Иванович». Но Коровьев сказал совсем другое.
«Да разве это сумма? Просите 5, он даст».
Растерянно ухмыльнувшись, Никанор Иванович и сам не заметил, как оказался у письменного стола покойника, где Коровьев с величайшей быстротой и ловкостью начертал в 2 экземплярах контракт. После этого он слетал с ним в спальню и вернулся, причем оба экземпляра оказались уже размашисто подписанными иностранцем. Подписал контракт и председатель. Тут Коровьев попросил расписочку на 5.
«Прописью, Никанор Иванович, 1000 рублей!» И со словами, как-то не идущими к серьезному делу, «Эйн цвей дрей!» выложил председателю 5 новеньких банковских пачек.
Произошло подсчитывание, пересыпаемое шуточками и прибаутками Коровьева, вроде «денежки счет любит», «свой глазок смотрок» и прочего такого же. Пересчитав деньги, председатель получил от Коровьева паспорт иностранца для временной прописки, уложил его и контракты, деньги в портфель и, как-то не удержавшись, стыдливо попросил контрамарочку.
«О чем разговор?» — взревел Коровьев. «Сколько вам билетиков, Никанор Иванович? 12, 15?»
Ошеломленный председатель пояснил, что контрамарок ему нужен только парочка — ему и Пелагее Антоновне, его супруге. Коровьев тут же выхватил блокнот и лихо выписал Никанор Ивановичу контрамарочку на 2 персоны в первом ряду. И эту контрамарочку переводчик левой рукой ловко всучил Никанору Ивановичу, а правой вложил в другую руку председателя толстую хрустнувшую пачку. Метнув на нее взгляд, Никанор Иванович густо покраснел и стал ее отпихивать от себя. «Это не полагается», — бормотал он.
«И слушать не стану», — зашептал в самое ухо его Коровьев. «У нас не полагается, а у иностранцев полагается. Вы его обидите, Никанор Иванович. Это неудобно. Фу, вы трудились».
«Строго преследуется», — тихо-притихо прошептал председатель и оглянулся.
«А где же свидетели, а?» — шепнул в другое ухо Коровьев. «Я вас спрашиваю, где они, а? Ну, ну, что вы?»
И тут случилось, как утверждал впоследствии председатель, чудо. Пачка сама вползла к нему в портфель. А затем председатель, какой-то расслабленный и даже разбитый, оказался на лестнице. Вихрь мыслей бушевал у него в голове. Тут вертелась эта вилла в Ницце и дрессированный кот, и мысль о том, что свидетелей действительно не было, и что Пелагея Антоновна обрадуется контрамарке. Это были бессвязные мысли, ну, в общем, приятные. И тем не менее, где-то какая-то иголочка в самой глубине души покалывала председателя. Это была иголочка беспокойства. Кроме того, тут же на лестнице председателя как удар хватила мысль: «А как же попал в кабинет переводчик, если на дверях была печать? И как он Никанор Иванович об этом не спросил?» Некоторое время председатель, как баран, смотрел на ступеньки лестницы, но потом решил плюнуть на это и не мучить себя замысловатым вопросом.